Ночь. Ночь. Ночь лежала над всей страной. В Черноморском порту легко поворачивались краны, спускали стальные стропы в глубокие трюмы иностранцев и снова поворачивались, чтобы осторожно, с кошачьей любовью, опустить на пристань сосновые ящики с оборудованием тракторостроя. Розовый кометный огонь рвался из высоких труб силикатных заводов. Пылали звездные скопления Днепростроя, Магнитогорска и Сталинграда. На севере взошла краснопутиловская звезда, а за нею зажглось великое множество звезд первой величины. Были тут фабрики, комбинаты, электростанции, новостройки. Светилась вся пятилетка, затмевая блеском старое, примелькавшееся еще египтянам небо. И молодой человек, засидевшийся с любимой в рабочем клубе, торопливо зажигал электрифицированную карту пятилетки и шептал: «Посмотри, вон красный огонек, там будет СИП-комбайн, мы поедем туда, хочешь?» И любимая тихо смеялась, высвобождая руки. Ночь, 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 как уже было сказано, лежала над всей страной. Стонал во сне монархист Хворобьев, которому привиделась огромная профсоюзная книжка. В поезде на верхней полке храпел инженер Толмудовский, кативший из Харькова в Ростов, куда манил его лучший оклад жалования. Качались на широкой атлантической волне американские джентльмены, увозя на родину рецепт прекрасного пшеничного самогона. Ворочался на своем диване в асессуале Лоханкин, потирая рукой пострадавшее место. Старый ребусник Синицкий зря жег электричество, сочиняя для журнала «Водопроводное дело» загадочную картинку. Где председатель этого общего собрания рабочих и служащих, собравшихся на выборы месткома насосной станции? При этом он старался не шуметь, чтобы не разбудить Зосю. Полыхаев лежал в постели с Серной Михайловной. Прочие геркулесовцы спали тревожным сном в разных частях города. Александр Иванович Корейко не мог заснуть, мучимый мыслью о своем богатстве. Если бы этого богатства не было вовсе, он спал бы спокойно. Что делали Бендер, Балаганов и Паниковский, уже известно. И только о Козлевиче, водители и собственники «Антилопы Гну», ничего сейчас не было сказано, хотя уже стряслась с ним беда чрезвычайно политического свойства. Рано утром Бендер раскрыл свой акушерский саквояж, вынул оттуда милицейскую фуражку с гербом города Киева и, засунув ее в карман, отправился к Александру Ивановичу Корейко. По дороге он задирал молочниц, ибо час этих оборотистых женщин уже наступил, в то время как час служащих еще не начинался, и мурлыкал слова романса: «И радость первого свидания мне не волнует больше кровь». Великий комбинатор немного кривил душой. Первое свидание с миллионером-конторщиком возбуждало его. Войдя в дом номер 16 по Малой Касательной улице, он напялил на себя официальную фуражку и, сдвинув брови, постучал в дверь. Посредине комнаты стоял Александр Иванович. Он был в сетке без рукавки и уже успел надеть брюки мелкого служащего. Комната была обставлена с примерной бедностью, принятой в дореволюционное время в сиротских приютах и тому подобных организациях, состоявших под покровительством императрицы Марии Федоровны. Здесь находились три предмета: железная лазаретная кроватка, кухонный стол с дверцами, снабженными деревянной щеколдой, какой обычно запираются дачные сортиры, и облезший венский стул. В углу лежали гантели, и среди них две большие гири, утеха тяжелоатлета. При виде милиционера Александр Иванович тяжело ступил вперед. — Гражданин Корейко? — спросил Остап, лучезарно улыбаясь. — Я! — ответил Александр Иванович, тоже выказывая радость по поводу встречи с представителем власти. — «Александр Иванович?» — осведомился Остап, улыбаясь еще лучезарнее. «Так точно!» — подтвердил Корейко, подогревая свою радость сколько возможно. После этого великому комбинатору оставалось только сесть на венский стул и учинить на лице сверхъестественную улыбку. Проделав все это, он посмотрел на Александра Ивановича. Но миллионер-конторщик напрягся и изобразил черт знает что. И умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи с представителем власти. Происшедшее нарастание улыбок и чувств напоминало рукопись композитора Франца Листа, где на первой странице указано играть быстро, на второй — очень быстро, на третьей — гораздо быстрее, на четвертой — быстро, как только возможно, и все-таки на пятой — еще быстрее. Увидев, что Корейко достиг пятой страницы и дальнейшее соревнование невозможно, Остап приступил к делу. «А ведь я к вам с поручением», — сказал он, становясь серьезным. «Пожалуйста, пожалуйста», — заметил Александр Иванович, тоже затуманившись. «Хотим вас обрадовать. Любопытно будет узнать». И безмерно грустя Бендер полез в карман. Корейко следил за его действиями с совсем уже похоронным лицом. На свет появилась железная коробка от папирос «Кавказ». Однако ожидаемого Остапом возгласа удивления не последовало. Подпольный миллионер смотрел на коробку с полнейшим равнодушием. Остап вынул деньги, тщательно пересчитал их и, пододвинув пачку к Александру Ивановичу, сказал: «Ровно 10 000. Потрудитесь написать расписочку в получении».
«Вы ошиблись, товарищ», — сказал Корейко очень тихо.
«Какие 10 000?
Какая расписка?»
«Как какая?
Ведь вас вчера ограбили?»
«Меня никто не грабил».
«Да как же не грабили?» — взволновался Остап.
«Вчера у моря и забрали 10 000. Грабители арестованы. Пишите расписку».
«Да ей-богу же, меня никто не грабил!» — сказал Корейко, по лицу которого промелькнул светлый зайчик. «Тут явная ошибка!»
Еще не осмыслив глубины своего поражения, великий комбинатор допустил неприличную суетливость, о чем всегда вспоминал впоследствии со стыдом. Он настаивал, сердился, совал деньги в руки Александру Ивановичу и вообще, как говорят китайцы, потерял лицо. Корейко пожимал плечами, предупредительно улыбался, но денег не брал.
«Значит, вас не грабили?»
«Никто меня не грабил!»
«И 10 000 вас не брали?»
«Конечно, не брали. Ну, как вы думаете, откуда у меня может быть столько денег?»
«Верно, верно», — сказал Остап, постыв. «Откуда у мелкого служащего такая уйма денег? Значит, у вас все в порядке?»
«Все»,
— ответил миллионер с чарующей улыбкой. «И желудок в порядке?» — спросил Остап, улыбаясь еще обольстительнее.
«В полнейшем. Вы знаете, я очень здоровый человек».
«И тяжелые сны вас не мучат?»
«Нет, не мучат».